Они вышли на опушку леса. Алиса вздрогнула от неожиданности. В эту минуту она думала только о пудинге.
«Ты загрустила», — огорчился рыцарь.
«Давай я спою тебе в утешение песню».
«А она очень длинная», — спросила Алиса.
В этот день она слышала столько стихов. «Она длинная», — ответил рыцарь, — «но очень красивая. Когда я ее пою, все рыдают».
«Или...»
«Или что?» — спросила Алиса, не понимая, почему рыцарь вдруг остановился.
«Или не рыдают. Заглавие этой песни называется «Пуговки для сюртуков».
«Вы хотите сказать, песня так называется?» — спросила Алиса, стараясь заинтересоваться песней.
«Нет, ты не понимаешь», — ответил нетерпеливо рыцарь. «Это заглавие так называется, а песня называется «Древний старичок».
«Мне надо было спросить, это у песни такое заглавие?» — поправилась Алиса.
«Да нет, заглавие совсем другое, с горем пополам. Но это она только так называется».
«А песня это какая?» — спросила Алиса в полной растерянности.
«Я как раз собирался тебе об этом сказать. Сидящий на стене. Вот какая это песня. Музыка собственного изобретения». С этими словами он остановил коня, отпустил поводья и, медленно отбивая такт рукой, запел с выражением блаженства на своем добром и глупом лице. Из всех чудес, которые видела Алиса в своих странствиях по Зазеркалью, яснее всего она запомнила это. Многие годы спустя сцена эта так и стояла перед ней, словно все это случилось только вчера. Кроткие голубые глаза и мягкая улыбка рыцаря. Заходящее солнце, запутавшееся у него в волосах. Ослепительный блеск доспехов, конь, мирно щиплющий траву у ее ног, свесившийся на шею коня поводья и черная тень леса позади. Она запомнила все, все до мельчайших подробностей, как запоминают поразившую воображение картину. Она прислонилась к дереву, глядя из-под руки на эту странную пару и слушая, словно в полусне, грустный напев.
«А музыка вовсе не его изобретение», — подумала Алиса. «Я эту музыку знаю. Это песня «Я все вам отдал, все, что мог».
Она стояла и внимательно слушала рыцаря, но рыдать не рыдала.
«Я рассказать тебе бы мог, как повстречался мне какой-то древний старичок, сидящий на стене. Спросил я: старый, старый дед, чем ты живешь, на что? Но проскочил его ответ, как пыль сквозь решето. Ловлю я бабочек больших на берегу реки. Потом я делаю из них блины и пирожки и продаю их морякам. Три штуки на пятак. И в общем, с горем пополам справляюсь кое-как. Но я обдумывал свой план, как щеки мазать мелом, а у лица носить экран, чтоб не казаться белым. И я в раздумье старца тряс, держа за воротник. Скажи, прошу в последний раз, как ты живешь, старик? И этот милый старичок сказал с улыбкой мне: ловлю я воду на крючок и жгу ее в огне, и добываю из воды сыр под названием бри, но получаю за труды всего монетки три. А я раздумывал, как впредь питаться манной кашей, чтоб ежемесячно полнеть и становиться краше. Я все продумал, наконец, и дав ему пинка: как поживаете, отец? Спросил я старика. В пруду ловлю я окуньков в глухой полночный час, и пуговки для сюртуков я мастерю из глаз. Да платят мне не серебром, хоть мой товар хорош, за 9 штук, и то с трудом дают мне медный грош. Бывает, выловлю в пруду коробочку конфет, а то среди холмов найду колеса для карет. Путей немало в мире есть, чтоб как-нибудь прожить. И мне позвольте в вашу честь стаканчик пропустить. И только он закончил речь, пришла идея мне, как мост от ржавчины сберечь, сварив его в вине. За все, сказал я, старикан, тебя благодарю, а главное за тот стакан, что выпил в честь мою. С тех пор, когда я тосковал, когда мне тяжко было, когда я пальцем попадал нечаянно в чернила, когда не с той ноги башмак пытался натянуть, когда отчаяние и мрак мне наполняли грудь, я плакал громко на весь дом, и вспоминался мне старик, с которым был знаком я некогда в краю родном, что был таким говоруном, таким умельцем и притом незаурядным знатоком. Он говорил о том, о сём, и взор его пылал огнем, а кудри мягким серебром сияли над плешивым лбом. Старик, бормочащий с трудом, как будто бы с набитым ртом, храпящий громко, словно гром, сидящий на стене.
Пропев последние слова своей баллады, рыцарь подобрал поводья и повернул коня. «Тебе осталось пройти лишь несколько шагов», — сказал он. «Спустишься под горку, перейдешь ручеек, и ты королева. Но ты подождешь и помашешь мне вслед Прибавил он, увидев, что Алисе не терпится перепрыгнуть через последний ручеек, отделяющий ее от заветной цели. «Я тебя долго не задержу. Как увидишь, что я доехал до поворота, махни мне по платком, а то я боюсь совсем упасть духом».
«Конечно, я подожду», — сказала Алиса. «Спасибо вам за то, что вы меня проводили, и за песню. Она мне очень понравилась».
«Надеюсь», — проговорил рыцарь с сомнением. «Только ты почему-то не очень рыдала». Они пожали друг другу руки, и рыцарь медленно поехал назад по лесной дороге.
«Боюсь, что он очень скоро упадет духом. Так, кажется, он сказал», — подумала Алиса, глядя ему вслед. «Ну, конечно, опять упал. Но только не духом, а, как всегда, головой. Но на коня он опять садится довольно легко. А конь стоит, как вкопанный. Оттого видно, что на него столько всего понавешено».
Так она размышляла, глядя, как конь мерно трусит по дороге. А рыцарь падает то в одну сторону, то в другую. После четвертого или пятого падения он подъехал к повороту. Она помахала ему платком и подождала, пока он не скрылся из вида.
«Надеюсь, это его приободрило», — подумала Алиса, сбегая с пригорка. «О, последний ручеек, и я королева! Звучит великолепно!»
Еще несколько шагов, и она очутилась на берегу ручья.
«Наконец-то! Восьмая линия!» — воскликнула Алиса, прыгнула через ручеек.
И бросилась ничком на мягкую, как мох, лужайку, на которой пестрели цветы.
«Рада, что я, наконец, здесь! Но что это у меня на голове?» — воскликнула она и в страхе схватилась руками за что-то тяжелое, охватившее обручем голову. «И как оно сюда попало без моего ведома?» — спросила Алиса, сняла с головы загадочный предмет и положила к себе на колени, чтобы получше разглядеть.
Это была золотая корона.